ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня у нас пятая лекция по теме Брахма Самхита. Коротко я напомню содержание предыдущих лекций. Самхита была найдена в храме Адикешевы в Южной Индии никем иным, как самим Господом Чайтани, все великие ачарьи, и Джива Госвами, Рупа Госвами, Бхактинод Хакур, Бхактисиданта Сарасвати эту самхиту комментировали. И Господь Чайтанья считал ее самой сутью философии Вед. На этом основании мы принимаем это произведение как авторитетное, хотя оно не входит ни в какой раздел, вроде бы ни Шрути, ни Смрити. Вот. И это произведение строится интересным образом. Сначала в нем дается описание духовной реальности, описывается духовный обитель, положение Кришны. Потом идет описание вторичной реальности, материальной, в которой мы находимся. Потом идет блок стихов, который описывает путь выхода из материальной реальности в духовную реальность. Это рождение Брахмы в невежестве, его инициация, его посвящение. И через посвящение, через практику процесса, он из этой тьмы материальной реальности возвращается к первичной духовной реальности. И когда он видит эту духовную реальность, это как раз и есть стихи самой самхиты. То есть его посещает это откровение. И это откровение Брахмы, Творца Вселенной, мы читаем в этих стихах Брахмы Самхиты. Мы прочитали в прошлый раз с 29 по 35 стихи. И немножко уже он кое-что дал нам интересное из того, что он увидел и понял. Он в самом начале, в 29 стихе, описал элитное жилье духовного мира, жилье, созданное из камней Чинтамани, описал экономику духовного мира, которая основана на сельском хозяйстве, на коровах, на молоке, на этих всех вещах. То есть таким образом, в общем-то, хорошая основа, когда мы слышим о том, что тепло, светло, жилье надежное, хорошее, есть что есть, экономика стабильная, нет проблем с жильем, с питанием, можно двигаться, духовный мир, надежное место. Потом он стал описывать форму Кришны, которую он видел в этом духовном мире, необычные качества, как она выглядит, эта форма, какими качествами обладает. Но описав красоту Кришны, Брахма на этом не остановился, теперь начал описывать величие. Вспомним почему. Потому что он подумал, что кто-то может прочитать красоту и подумать, ну, мало ли, просто красавчик Кришна, мало ли бывает красавцев. Вот. Но чтобы показать, что это не просто красавчик, а что это верховная личность Бога, он стал описывать качество теперь этой личности в этом мире, что он на самом деле держит все миры и так далее. Вот такова логика Брахма Самхиты. И сегодня с 36 стиха мы начнем дальше читать стихи Брахмы. Ядбхава бхавита дхио манучастадхайва сампрапьярупа махимасана яна буша суктайвня эва нигама пратитай стуванти Говиндамади Пурушам Тамахам Баджами. Я поклоняюсь тому же Говинде, изначальному Господу, кому возносят хвалу ведическими мантрами, шуктами, души, наделенные любовью и преданностью. В этом поклонении они возвращаются на свои изначальные места и там обретают свою естественную красоту, величие, атрибуты служения и средства передвижения. Так написано? Так написано. Итак, очень интересная философия здесь изложена, что служа Кришне, прославляя Кришну, фактически человек действует в своих собственных интересах. Служа Богу, человек обретает себя. Обычно, мы знаем, люди говорят, особенно материалистичные, что я здесь работаю на себя, я работаю в своих собственных интересах, я ради собственного блага действую. А вы, как они говорят, работаете на дядю, кто-то вас там зафрахтовал, вот, все, кто втянули, вот какие-то там существуют всякие личности непонятные, которые, наверное, за ваши денежки отстраивают себе коттеджи на Гавайях или еще что-нибудь такое, такая у них концепция. То есть они считают, что мы работаем на какого-то дядю непонятного, а вот они работают на себя. Но, как я говорил некоторое время назад, если мы посмотрим правде в глаза, то мы увидим, что человек, работающий на Бога, вот это действительно человек, работающий на себя. Вот он действует в своих интересах. Потому что с каждым действием в преданном служении с него сходит карма, и наоборот к нему возвращается его духовное тело. То есть служение Кришне при кажущемся каком-то таком духе пожертвования, это и есть деятельность в своих интересах. Единственная деятельность в своих интересах. Вот вся остальная деятельность, которая кажется в своих интересах, на самом деле против своих интересов. Почему? Потому что когда человек совершает просто карму, когда он, как ему кажется, работает на себя, а собой-то он считает кого? Физическое тело. Я же физическое тело. Я работаю для себя, для своего тела, так думает он. Но работая на себя, он работает против себя. Против какого себя он работает? Он работает против истинного себя. То есть против самой дживы, самой личности, из-за которой это тело живо. Это интересный парадокс, который нужно глубоко понять. Итак, человек, который работает, как ему кажется, на себя, на физическое тело, только накручивает новую карму. И себя как личность, душу, самое ценное, все больше и больше изолирует от Кришны. Этим духом корысти, этим духом кармы. Для себя, для собственного чувства наслаждения. Итак, ему кажется, что это артха, это процветание, это какое-то экономическое благополучие, самостоятельность. На самом деле это ан-артха, это ан-артха, то есть препятствие для чего? Для души, в познании Бога. Поэтому человек, так называемый работающий для себя, работает против себя. Но человек, который работает от себя, то есть отдает Кришне преданное служение, от себя, вот он работает на самом деле для себя. Вот он на самом деле действует в своих собственных интересах. Почему? С каждым актом отдавания Кришне он получает новый капитал духовный. Это и есть деятельность преданного служения. Поэтому в 8 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, разумные люди – это люди, которые поняли принципиальную разницу между кармической деятельностью и деятельностью в преданном служении. 22 стих 8 главы Бхагавад-гиты. Почитайте на досуге. Это очень интересная вещь. Принципиальная разница между кармической деятельностью и деятельностью в преданном служении. Потому что преданное служение – это, кажется, жизнь в жертве. Я отдаю. Но что же я отдаю? Я отдаю карму. А что же обретаю? Я обретаю благословение Кришны. То есть это как раз то, что приближает меня к Нему. Вот это и есть истинная артха. Это и есть деятельность в своих интересах. Хотя кажется, что мы отдаем. Итак, интересная вещь получается, что прославляя Кришну, украшая Кришну, служа Ему, мы на самом деле обретаем себя. Здесь интересные слова такие сказаны в санскрит. Сейчас, как тут, значит, человек... Значит, с любовью, ядбхава бхавита дхио манджаста дхайва, вознося эти молитвы с разумом наполненным бхава бхавита, бхава любовью, человек сампрапья рупа махим асана яна буша. Обретает, что он обретает? Он обретает рупу, свою форму, махима, слава, величие, асана, место. У каждого своя асана в духовном мире, какое-то место есть. Не просто такой коврик, как здесь у вас, это тоже асана. Но асаны бывают разные, то есть это само место. Махима, величие, асана. Яна обозначает средство передвижения, транспорт. У каждого есть транспорт. Здесь не у каждого есть транспорт. Там у каждого есть транспорт. Яна, буша. Буша обозначает украшение. Бушана, украшенный. Итак, служа Кришне, с каждым действием, направленным на служение Ему, мы приближаем свое будущее. Вот это удивительное качество преданного служения, что прославляя Его, украшая Его, мы украшаем себя. Потому что мы являемся Его отражениями, как в 7-й песне Шримад-Бхагавата, там есть такой стих, Прохлад Махарадж произносит в своих молитвах, он говорит, как женщина, украшая себя перед зеркалом, украшает одновременно и отражение, то есть по мере того, как она становится краше, нанося косметику и так далее, а ее отражение в зеркале тоже становится краше. Точно так же и мы, украшая Кришну, прославляя, делая что-то хорошее для Него, поскольку мы являемся Его отражениями, этим самым, предлагая что-то Кришне, мы, как Его отражение, сами обогащаемся. Это немножко сложная для понимания материалистов вещь, но преданные легко эти вещи понимают. Итак, если мы поймем, что такое процесс преданного служения, то мы увидим, что это в действительности деятельность в своих высших интересах. И мы постараемся как-то в нее включиться с большим энтузиазмом, с пониманием. То есть мы должны понимать, что это не верование какое-то, это не конфессия, это деятельность по обретению себя. То есть все, что у нас есть, сейчас это просто скрыто. Наша машина, наше место, наш дом, все есть, понимаете? Но для того, чтобы это обрести, всю эту махима, асану, рупу, яну, бушу, для этого необходимо вновь зарекомендовать себя как преданный Кришны. И тогда, служа ему, мы возвращаемся на свои места служения, к своему транспорту, к своим украшениям, к своей прекрасной форме и так далее, атрибуты служения. Все мы приобретаем, но условие таково, здесь сказано, что эти люди должны ядбхава бхавита дхьома нуджаста дхайва. Их ум должен быть наполнен любовью, бхавой. Когда это делают они с определенным качеством, тогда, естественно, происходят все вот эти вещи. Так это интересное откровение стиха номер 36. Стих 37. Ананда чинмая раса пратибхавита бхис табхирья эва ниджарупа тая калабхи голока эва нивасатя килатма бхуто говиндамади пурушам тамахам баджами. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, пребывающему в своей обители Галоке, вместе с Радхой, воплощением его экстатической духовной энергии, в совершенстве владеющей всеми видами искусства. Ее сопровождают близкие спутницы Сакхи, которые являются продолжением ее духовной формы, пропитанной и оживленной, вечно блаженной духовной расой. Итак, в 37 стихе говорится о том, что Кришна находится в центре своей обители, он окружен своими преданными. И Кришна является источником любви. Мы часто слышим, некоторые люди говорят, что Бог есть любовь. Он есть форма любви. И преданные эту любовь в Кришне, из Кришны извлекают. Однажды Шрила Прабхупада привел такие примеры интересные, что, например, у коровы есть молоко, но сама себя она подоить не может. Нужен пастух, пастушка, даярка, по-нашему гопи, да? Вот, чтобы эту корову подоила. И когда эта даярка или доит корову, они получают пищу для себя, и корова счастливая тоже становится. Она избавилась от этого лишнего молока бремени. Потому что она для этого, собственно говоря, и ест траву, чтобы давать молоко. Такова ее функция. Или другой пример приводил, что есть прекрасный музыкальный инструмент, какая-нибудь там, не знаю, скрипка Страдивари, но пока нет мастера, который на ней играет, что толку от того, что это изысканный инструмент? Должен прийти мастер, взять все и что-то такое там сыграть. Точно так же Кришна полон любви, но извлекают из него любовь преданные. То есть преданные — это как вот эти гопи и гопы, как такие трансцендентные доярки, которые из Кришны извлекают самую его сущность, любовь. И в их взаимоотношениях происходит вот это вот великое таинство, которое называется обменом расы или этим трансцендентным экстазом или духовным счастьем, ради которого, собственно говоря, вся каша и затеяна. Все, чем мы занимаемся, это только для того, чтобы в конце концов научиться обмениваться вот этими любовными отношениями с Кришной. И преданные как музыканты. То есть музыкант играет на музыкальном инструменте. Этот инструмент может быть прекрасный мариданга, прекрасный каратал, замечательный физгармонь. Но если нет музыканта, что толку? Точно так же есть Бог, но если нет преданных, кто извлечет из Бога этот вкус, кто извлечет эту любовь. Поэтому Кришна с преданными вот так вот связан взаимными отношениями, взаимной любовью, некая взаимозависимость существует. Более того, Кришна господин по отношению к кому-то. Можно сказать, что он независим ни от кого, но с другой стороны, он не существует отдельно от других живых существ. Есть понятие Бог, есть понятие абсолютная истина. Кришна — это Бог. Кришна — это Бог. Но абсолютная истина — это Кришна со своими энергиями, со всеми. Если мы просто возьмем Кришну, играющую на флейте, это Бог. Понимаете? А абсолютная истина — это более широкое понятие. Потому что абсолютная истина включает и источник энергии Бога, и все энергии также. Поэтому мы как частицы его энергии, и материя тоже частица его энергии. Все вместе — это есть абсолютная истина. Вот Бог соединен со своими энергиями — это есть абсолютная истина. А если, скажем, отрезать его от всех этих, вот вырезать картинку Кришны откуда-нибудь там, вот картина творения, допустим, Махавишну лежит, а все это исходит из Кришны. Вот если Кришну просто вырезать, это будет просто Бог, Кришна Бог. А если в одной картине общую целую систему воспринимать, это будет абсолютная истина. Итак, в общем, в целом, абсолютная истина живет вот этим обменом, взаимоотношением. И для того, чтобы этот обмен был таким приятным, радостным, для этого существуют различные виды искусств. И здесь говорится, что Радха – это воплощение его же собственной энергии любви, и ее ближайшие спутницы, которые есть экспансия ее тела, это не живые существа, не дживы, это шакти-татвы, то есть живые существа, которые воплощают эту вот шакти, энергию любви, особенно в ближайшие 8 гопи. Вот это не дживы, это экспансии Радхарани, которые выполняют всякие разные функции. И вот существует 64 основных искусства в духовном мире, из которых уже потом возникают в отраженном материальном мире разные наши виды искусства. И эти виды искусства как раз и нужны для того, чтобы стимулировать эти отношения между живым существом и Кришной, чтобы эта раса росла, чтобы этот вкус рос. Я, естественно, не буду перечислять все эти 64 вида искусства для удовлетворения Кришны, только некоторые прочитаю. Танцы, пение. То есть смотрите, почему этот мир кажется привлекательным, почему, как здесь люди вообще живут, что им нравится. Даже самые тамагунчики, даже самые такие падшие существа, когда им что включает в себя их веселье? Я могу сказать по своим соседям наверху, сбоку. Вот, что такое для них веселье? Вот, для них это, естественно, какие-то там напитки, вкусы, какая-то закуска, потом музыка. И потом начинаются танцы какие-то ракшасические, там с падением каких-то предметов, шкафов, или не знаю, что у них там происходит, какими-то выкриками. Вот. Все это заканчивается либо какими-то скандалами, либо грандиозной дракой, либо битьем там чего-то такого. Но начинается все так вроде хорошо. То есть смотрите, танцы, музыка, поесть, выпить, закусить, пообщаться, что-то такое, у них там разговоры, шутки какие-то, все это. Это материальное существование. А?
Вам все слышать, не другой.
Да, ну то есть я ложусь спать, они как раз самое пробуждение начинается. Потом я встаю, они ложатся спать. То есть в таком режиме мы живем. Ну, все понятно, в Балгии так и написано, что для одного ночь, для другого день. Это... И эти личности, они питаются тьмой, то есть тьма дает им силу. Обычно людям благостной природы им рекомендуется не действовать много во тьме. А Аюрведа говорит, что если действуешь во тьме, ты просто теряешь силы. Ты должен действовать при свете, потому что свет дает энергию. А тьма отбирает энергию, поэтому нужно с наступлением тьмы ложиться спать. Но есть такие особенные существа, вот эти вот ракшасы, которые именно питаются тьмой. Тьма дает им энергию, но эта энергия другая, это энергия несозидательная, это энергия разрушения. Вот. И они говорят, да, что ночь это как раз, когда говорят, что нужно спать, они говорят, да вы что, это же детский сад, это дети в это время спать ложатся. Да, действительно, такой закон. А для них только начинается жизнь, рассвет. Как раз открываются в это время ночные клубы, понимаете, дневных клубов нету. Какому человеку днем придет в голову веселиться? Что это за дневной или тем более, не дай бог, утренний клуб? Такого сочетания-то и нет, понимаете? Ну, единственное, на утренний клуб это вот этот вот храм. Здесь утренний клуб. Сюда приходят, здесь с утра пораньше такое веселье происходит. А если вы хотите развлечься, знаете, что есть ночной клуб. И это сочетание, словосочетание делает, имеет смысл, понимаете, ночной клуб. Там все по полной программе. Вот, все наслаждения, все 33 удовольствия. Вот. И как раз туда, в это время, в шастрах говорится, что как раз у людей начинает возрастать вожделение, гуна страсти вечером, и она переходит в невежество. И это вожделение замешано на каком-то там, на алкоголе, на прочих разных вещах. Ну и, в общем, как это все продолжается и заканчивается, мы знаем. Вот. Но я к чему все этот разговор-то начал? Потому что показать, что вот это те вещи, которыми они наслаждаются, в своей изначальной форме присутствуют в духовном мире. И эти 64 искусства, при помощи которых гопи и радха служат Кришне, другие живые существа, тоже это что такое? Танцы, пение, музыка, театр, роспись тела, сейчас это боди-арт называется, да? Расписывают бог знает чем, там разрисовывают какие-нибудь кого-нибудь там под торт камуфлируют или еще что-нибудь. Это из духовного мира, боди-арт. Расписывают эти тела тоже, какие-то эти точечки ставят там всякими сандалом, какие-то там узоры, янтры, мантры, в общем, это особенное искусство духовного мира. Кулинария, естественно. Искусство косметики, как они там тоже наряжаются, и одеваются, и украшаются. Живопись, поэзия, гирлянды, дизайн помещений, то есть как они устраивают эти кунжи, рощи или в местах, где Кришна с Радхой встречается, особенный дизайн, который стимулирует это чувство любви. Аранжировка цветов, вся эта икебана японская, это все оттуда тоже происходит. Как должны цвета, искусство смешения, соединения цветов, соединения запахов, искусство, связанное с драпировкой, с одеждой, как одеваться, существует существует огромное количество способов завязывания дхоти и сари и всякие разные другие там детали. И все это нужно для того, чтобы из Кришны извлечь определенное чувство, определенную эмоцию. Разгадывание ребусов. Сейчас целые эти сборники выходят, сканворды, кроссворды. И люди там сидят вообще часами, потеют, у них лбы так сморщиваются, они пишут, ну, у них в голове такая работа идет. Это все из духовного мира. Вот эти все ребусы, загадки, какие-то головоломки, там все это есть. Радха с Кришной довольно часто играют, разгадывают тоже какие-то ребусы всякие интересные. Знание трав, минералов, металлов, потому что они все являются носителями определенных энергий. Вот, и у Кришны что-нибудь такое, может появиться какая-нибудь трансцендентная головная боль. И гопи собирают какие-то травы, готовят там что-то такое для того, чтобы помочь ему. На самом деле он просто так занимает их в служении. Искусство причесок тоже там. У ведических женщин всегда длинные очень волосы, из них можно всякие разные там канделябры накручивать. Вот. Сейчас это, конечно, сложновато. Вот. Разговор жестов, разговор на пальцах, мудрый. Когда это разговор, ну, немые разговаривают между собой, жестикуляция. Точно так же иногда для передачи определенных посланий или чего-то еще такого в духовном мире используют все эти мудрые жесты какие-то, какие-то знаки, намеки. Использование амулетов, огромное количество тоже всяких разных камней, амулетов. Дьюта вишеша, азартные игры. Тоже, наверное, свои там есть эти, как у них. Как они, которые околпачивают всех. Наперсточники. Не, на самом деле они играют регулярно в эти самые, играют в кости, вот там еще что-то такое. Всякие разные азартные игры, кто-то что-то там проигрывает, наверное. Вот, азарт существует. Это все из духовного мира. Заметьте, при таком раскладе духовный мир не выглядит скучно вообще. Совсем нет. Совсем нет. Очень много. Заметили уже? Сплошное наслаждение. Сплошное наслаждение. Вкусы, искусство, азартные игры, музыка, танцы, ребусы. Что хотите. Разные одежды, разные прически. Изготовление напитков тоже, пожалуйста. Как тут, я помню, в свое время давно еще работал на судах. Там меня один бармен попросил перевести книгу по коктейлям. Вот, и там это искусство, прям такие, как готовится кровавая Мэри, знаете, как там по ножику томатный сок заливается в водку, чтобы человек выпил водки, потом запил томатным соком, как то, как все, как эта стружечка лимона там вырезается. В общем, целое искусство. Из духовного мира исходит на самом деле изготовление напитков. Искусство пробуждения Господа музыкой на рассвете. Вместо какого-то противного будильника, который невозможно, аж по спине, так сказать. Он хочется встать и заткнуть его куда-нибудь, в окно выкинуть. А там, как Кришну пробуждают, особые звуки играют красиво на музыкальных инструментах, и вот Кришна пробуждается и так далее. То есть огромное количество всевозможных изящных искусств, которые что делают? Которые дают большое наслаждение чувствам, очень тонкие такие формы искусства. Такая очень тонкая эстетика, которая практически есть в этом мире, но она в такой очень грубой форме. Сейчас это все, конечно же, приправлено весьма раджа-гуной, тамагуной, в очень грубых формах проявляется. А там все эти виды искусства существуют в своей изначальной духовной форме. И это нужно для того, чтобы принести радость Кришне. А поскольку человек, удовлетворяя Кришну, сам является его продолжением, то удовлетворение Кришны, естественно, поступает своему живому существу. То есть, как вот мать связана с ребенком пуповиной, как солнце связано через свои лучи со всем творением, точно так же живые существа связаны с Кришной, хотя никакого-то такого шнура конкретного не прослеживается, поводка что-то связаны. Это на уровне происхождения, поскольку мы его частицы, то вот на уровне какого-то такого, не знаю, духовного генофонда, мы с ним связаны, и когда живое существо что-то делает приятное для Кришны, то сразу же как эхо в его сердце это удовлетворение отражается, отдается. То есть, вот это искусство жизни, то, о чем говорит Кришна в Бхагавад-гите Арджуна. Говорит: Арджуна, освой йогу, потому что в йоге состоит искусство деятельности. Искусство деятельности – это жизнь в полной гармонии. Ты занимаешься служением Кришне, и вследствие этого ты гарантируешь сам себе наивысший стандарт счастья. И вот эта вот абхидея, практика преданного служения, проистекает из глубокого понимания именно своей связи, самбанха. Иногда, когда мы слышим самбанха гьяна, о, гьяна, это что-то такое там сухое, непонятное. Нет, самбанха гьяна – это знание о связи с Кришной. Если этой связи с Кришной ясно, нет такого понимания, то Абхидея, этот процесс будет более или менее формальным. То есть человек не будет понимать, что служа Кришне, совершенно даже бескорыстно, он тем не менее действует в своем высшем интересе. И вот такое понимание Абхидеи, процесса преданного служения, может родиться только из этой вот глубокой самбанхи, понимания, что мы с ним очень тесно связаны с Кришной, теснее всех остальных. С кем бы мы ни были связаны сейчас, у нас сейчас есть самбанха, с членами нашей семьи, с разными друзьями, это самбанха, отношения, связь. Но эта самбанха не является вечной, она не является такой близкой на самом деле. С Кришной наша самбанха, связь, является наиближайшей, наинепосредственнейшей. Но почему мы не ощущаем этого? Потому что преданное служение пока не развито. Когда наше преданное служение достигнет зрелости, тогда мы поймем, насколько он близкий к нам, родственник, самый близкий. В этом суть процесса преданного служения, чтобы через эту практику, на основе этого понимания, еще глубже это понимание почувствовать. Итак, вот эти ближайшие его спутники, Радха и ее экспансии, Сакхи, продолжают заниматься служением ему, и здесь говорится, что они пропитаны и оживлены вечно блаженной духовной расой. Раса – это вот такой нектар любви. И все живые существа в этом мире, вернее, в духовном мире, их сердца как раз трепещут этой расы. В материальном мире говорится, что сердце подобно высохшей какой-то груши, как сухофрукт такой, знаете, плод он такой выпуклый, такой красивый, полный сока. Но когда он высыхает, он наоборот вогнутый весь, сморщенный такой. Это обозначает, сока нет, жидкость ушла вся. И сердца людей в этом мире как сухофрукты, вот такие вот сморщенные яблоки и груши, понимаете, в которых не осталось ничего, а только какие-то там червячки ползают в этих сухофруктах, червячки материальных желаний доедают последние остатки, что в нашем сердце осталось. Да. А изначально сердце живого существа, оно именно сочится этой расой, как то, что описано вот здесь, в этом стихе про Радху и ее ближайших спутниц. А мы все являемся частицами этой же энергии Хвадини Шакти. Вот поэтому потенциально мы все можем это обрести. Это все в нас есть. Это нужно просто-напросто разбудить, активизировать. Текст 38. Преман джана чурита бхакти вилочанена санта садайва хридаешу вилокаянти ямшьяма сундарам ачинтья гунасварупам Говиндамати Пурушам Тамахам Баджами. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который есть сам Кришна Шьяма Сундара, обладающий неисчислимыми и непостижимыми качествами. Чистые преданные всегда видят его в глубине своих сердец, глазами, умощенными бальзамом любви. Итак, этот стих начинается с такого слова, как према анжана. Према – это любовь, чувство любви к Кришне. Анжана обозначает покрытие, здесь говорится бальзам. Бальзам – это как такая мазь прозрачная, которую наносит там какие-то части тела. И в Аюрведе тоже есть особый бальзам, который наносят на глаза, и фактически он выполняет функцию естественных контактных линз. То есть, если у человека ослаблено зрение, он просто наносит этот бальзам, и он каким-то образом там держится, не знаю, он слезами не смывается. Вот это как такие аюрведические очки. Просто раз на глаза нанесли этот бальзам, и все, человек хорошо видит, понимаете, через... А? Где купить? Ну, это уже вопрос следующий. Итак, анжана – это бальзам, а према анжана – это бальзам, при помощи которого человек все видит через эту вот призму любви. Существуют разные анжаны. Мы знаем, что есть гьяна анжана, когда мы поем эту молитву, обращенную к духовному учителю, Ом Агьяна Тимиран Дася Гьянанджана Шалакая. То есть, я был рожден во тьме невежества, но он вернул мне зрение, то есть он дал мне эти очки Гьянанджану, то есть он на мои глаза одел эти линзы глаз, и теперь я видел этот мир, но я был здесь в невежестве. Но когда у меня появилась вот эта вот Гьянанджана, глаза знания, то теперь я этот же самый мир увидел в другом свете. Теперь увидел его глазами знания, глазами священных писаний. И увидел, как этот мир интересно устроен, что это не просто какой-то хаос, это довольно стройная система, которая восходит к Кришне, к своему истоку. То есть такое единое целостное видение мира, благодаря этой Гьянанджане появляется у человека. И вот Преманджана Ачхурита Бхакти Вилочанена, вилочанена означает глаза, которые в преданном служении, в духе преданного служения смотрят на все. И эти глаза, этот бальзам есть в наших сердцах. На самом деле это вот вопрос был, где взять. Да? Теперь ответ на вопрос, где взять. Этот бальзам любви уже находится в нашем сердце. Уже находится в нашем сердце. Но наше сердце сейчас закрыто. Как говорят всякие мистики, эзотерики и прочие люди, которые размахивают руками, манипулируют энергиями, всякие чакры открывают, закрывают. Вот они говорят, у людей закрыто сердце, правильно говорят, в принципе. Вот потому что и с материальной точки зрения сердце закрыто, люди становятся все более и более черствыми, это так. Тамагуна нарастает, даже благости обыкновенной нету, мало очень. И за всем этим материальным закрытием, за всеми этими напластованиями гун, естественно, скрывается и самая суть, духовное сердце. Потому что в духовном сердце это все есть, но нету вот этого стимулятора, который надавит и эту каплю бальзама из сердца выдавит. Сегодня утром немножко этого мы касались. Что сейчас наша любовь к Кришне, которая была в принципе у нас, она сейчас разменена по мелочам в этом материальном мире. Все наши привязанности, мы говорим, у нас нет любви к Кришне. Но теперь посмотрим, где, например, вам дали деньги, на какое-то одно дело, а вы пошли и потратили их, и теперь на какие-то другие вещи. Теперь приходите и говорите, денег нет. Что значит нет? Они где-то есть, они вложены в другие места. И когда мы говорим, у нас нет любви к Кришне, этим мы говорим, что это обозначает, что мы эту любовь растратили на какие-то другие вещи. И теперь наши материальные привязанности – это испорченная любовь к Кришне. Это вот нас же тянет к каким-то материальным вещам, к наслаждениям. Это и есть энергия любви к Кришне, ушедшая туда. И все. И теперь она в форме этих вот каких-то привязанностей, каких-то привычек материальных существует. И возникает вопрос, если мы уже ее испортили, если она уже туда ушла, то где еще взять? Суть в том, что душа является постоянным источником этого. Мы видим, что постоянно наши привязанности могут возрастать, их число, спектр может увеличиваться. Почему? Именно потому, что из живого существа этот ручеек идет всегда. Как вот родник, из него новая вода все время какая-то идет. Точно так же из живого существа исходит апрема. Но в этом материальном мире, поскольку она не видит Кришну, то она сразу же портится, касаясь материальных предметов, которые находятся под воздействием гун материальной природы, и все. И она превращается в материальное вожделение, она превращается в материальные привязанности. Вот где она. Но источником ее, или где взять, все там же, в сердце. Вот. Но теперь, чтобы она не портила, чтобы она была в изначальном качестве, необходимо, чтобы она из сердца, скажем так, исходила, стимулировалась самим Кришной. Для этого и существует качество Кришны, существует практика преданного служения, когда теперь эта анджана, прямо анджана, нектар, бальзам любви, исходит из нашего сердца из-за воздействия стимулов духовной жизни. Когда вы видите такие прекрасные формы, когда вы слышите прекрасные звуки, то трудно быть равнодушным. Нужно иметь сердце, созданное из стали, закованное в сталь, вернее, чтобы вообще никаких эмоций не испытывать. Нормальный человек улавливает эмоции, может быть, не сразу они глубокие, но постепенно, по мере очищения, это все проявляется. То есть там есть эта энергия, но ее необходимо научиться правильно тратить. Сейчас мы привыкли тратить свою энергию любви, вот эту самую прему, на привычные направления жизни. Как вот у человека, я говорю, есть все время бюджет за квартиру, за то, за все, за гараж, за машину, там, и за аренду какую-нибудь. Направление, куда он тратит деньги. Точно так же у нас есть уже такие пропаханные каналы, по которым мы тратим свою энергию любви к Кришне. Туда, сюда, на всех распределено, на Кришну не хватает. То есть у Кришны взяли, но на него не хватает. Хватает на всех остальных. Но если мы в первую очередь направим на Кришну, то на всех остальных тоже хватит. Это тоже очень интересный момент, что поскольку Кришна является первым, Ади-Пуруша, Ади означает один, изначальный, Ади-Пуруша, поскольку он первый, то ему первому все. Как мы предлагаем пищу сначала ему, точно так же и он является приоритетом нашей жизни. У преданного Кришна является приоритетом. Все остальные, как частицы, занимают свое естественное почетное второе место. Вот мы знаем эти афоризмы из Шримад-Бхагавата, где говорится, что если вы хотите полить дерево, поливайте корень. Потому что когда мы поливаем корень, мы поливаем все остальное. Нам нет нужды поливать отдельные листочки, цветочки, ветки, потому что они все связаны при помощи определенных тонких коммуникаций с корнем. Итак, если мы поливаем одно место, центральный корень, все остальное получает свою пищу. Другой пример приводится про желудок. Если мы пищу в уши, в нос, в глаза, еще куда-нибудь засунем, толку никакого нет. Если мы помещаем ее в желудок, то все остальные части тела получают, потому что желудок является этим естественным центром, из которого энергия распределяется. Точно так же, если мы начинаем развивать свои отношения с Кришной, то отношения с другими живыми существами развиваются как никогда. С другой стороны, если мы развиваем отношения с другими развиваем отношения, игнорируя совершенно Кришну, в лучшем случае наши отношения будут, ну, такими, может быть, дипломатичными, может быть, такими неплохими и так далее, но они никогда не будут по-настоящему любовными, потому что если нет отношений с Кришной, то вся так называемая остальная любовь, это не есть любовь, это в лучшем случае какие-то такие тонкие формы взаимного удовлетворения и не более того. Итак, для того, чтобы что-то увидеть, нужно иметь определенные глаза. Например, я недавно ремонтировал свои часы, и там я смотрел, как работает этот часовой мастер, маленькие какие-то там детальки, он берет такую эту линзу в глаз, вставляет, зажал ее, да, и смотрит, там что-то такое колупается, потому что так не видно. Да? Или наоборот, астроном, чтобы увидеть что-то такое далекое, огромный телескоп к глазу представляет. Итак, для того, чтобы что-то увидеть, очень удаленное или очень маленькое, нужны глаза определенного типа. Точно так же, для того, чтобы увидеть Бога, необходимы эти определенные глаза. Когда атеисты создавали свои концепции, научный атеизм, они на что опирались? Они опирались не на глаза, умощенные бальзамом любви, они опирались на глаза, умощенные бальзамом чего? Невежества. Невежество. Это, да? И опять они посмотрели по сторонам, так, где-то там написано, что есть Бог. Где Бог? Сверху, снизу и так далее. Нигде нет. Потому что нет инструмента видения Бога. Нет инструмента видения. И поэтому есть невидение, есть невежество. И для того, чтобы увидеть Бога, необходимо иметь это особенное видение. Я напомню эту фразу Махараджи Юдхиштхиры из Махабхараты, где он, утешая Драупади, которая упала в сложную ситуацию, она плакала, говорила, где же Кришна, почему такая несправедливость, где Бог, мы его слуги, и тем не менее мы в таких трудных обстоятельствах находимся. Что я сказал Махараджи Юдхиштхира? Он сказал, что для человека, разумного человека, Бог всегда очевиден, всегда очевиден. Либо прямо, либо косвенно. И что такое прямо? Прямо – это тогда, когда у человека есть любовь к Богу. Для них это вот преманджана, глаза любви, позволяет Кришну видеть воочию, непосредственно. У для тех, у кого нет еще преманджаны, глаз любви, по меньшей мере у них есть гьянанджана, глаза знания, сатвагуни. И для него этот Бог явлен не прямо, а косвенно. То есть благодаря этому духовному знанию человек понимает, как Бог присутствует в природе. То есть он может понять, что всякие великие, необычные, славные, удивительные проявления этого мира. Это не что иное, как проявление состояния Кришны. То есть человек, обладающий просто знанием, сатвагуни, даже еще любви нет, он уже глазами знания понимает, что Бог везде есть. То есть для него просто посмотреть на мир, увидев упорядоченную систему, он делает четкие выводы, что есть какой-то организатор этого. То есть косвенно он понимает Бога, осознает Бога. Просто потому, что у него чистое сознание в сатвагуни. А человек, который выше стоит, у которого есть прямо любовь к Богу, он видит его воочию. Но в любом случае, для человека в чистом сознании Бог очевиден либо прямо, либо косвенно. И поэтому люди, которые делают выводы о том, что Бога нет и так далее, единственный ответ – у вас глаз нет. Если они говорят «Бога нет», наш ответ – у вас глаз нет. Помню, одна такая смешная пластинка была, уже не помню, лет, наверное, 20 назад, была такая группа музыкальная, называлась ДК, которую все там по-разному расшифровывали. Вот, но это не я не был ее поклонником никогда, но мне очень понравилась обложка одного их альбома. Она такая не очень приличная, вот, но она как раз очень хорошо вот эту вот суть явления передает. Значит, там по кругу, значит, на карачках, на четвереньках стоят, значит, люди, да, такие голые. Вот, и голова каждого засунута, извиняюсь, в задницу впереди стоящим. То есть голов нету. Вот. Голов нету, они по кругу вот так вот стоят. И называется, знаете как, Бога нет. Бога нет. То есть вот это Бога нет объясняет, что у нас нет глаз его увидеть. Потому что голова каждого в заднице предыдущего. Понимаете? Вот это и есть материальное общество. То есть я почему это привел, эту картинку? Потому что она как раз показывает реальное состояние вещей. Реальное состояние вещей. Бога нет. Но где глаза, которые этого Бога увидят, понимаете? Они же в другом месте, эти глаза. Вот. И вот эти люди делают соответствующие выводы. Понимаете? И поэтому здесь Кришна говорит, вернее, Брахма говорит, что для того, чтобы увидеть Бога, нужно иметь особенное качество глаз. То есть эти глаза должны быть смазаны этим бальзамом премы, и эта према находится в наших сердцах. Это не какой-то дорогой экспортный товар, который мы должны ждать откуда там из Индии или еще где-то. Это какой? Или импортный? Экспортный. Импортный. В общем, заграничный, короче. Я уже запутался. Импортный, да. Да. Короче говоря, это наше достояние. Это в нас есть. Но мы ищем этого где-то там, далеко. Как в Шримад-Бхагаватам есть такой стих тоже. Говорится, что когда человек делает первый шаг к счастью в материальном мире, как ему кажется, к счастью, он на самом деле делает первый шаг к страданию. Потому что чем дальше он от себя идет в поисках счастья, куда-то там за горизонт, тем дальше он от счастья уходит. Потому что счастье потенциально находится в его сердце. Но вместо того, чтобы искать в себе, мы ищем в других местах, за горизонтом. Кто-то рассказывал интересную историю в Австралии несколько лет назад. Один человек не очень хорошо жил, как-то он что-то такое, в чем-то он нуждался. Короче говоря, решил он продать свой дом, какие-то деньги собрать и куда-то там на заработки отправиться. В общем, такую он идею придумал. И продал он почти за бесценок свой какой-то домик с двориком и уехал по каким-то делам. А человек, который купил этот дом, в скором времени во дворе этого дома нашел клад. И когда этот человек, который продал, узнал об этом, он на себе волос рвал вообще. Ну как так? Я от бедности загибался, я вообще не знал, дом продал и вообще тут попал в такую ситуацию. А оказывается, там был зарыт клад. Понимаете, это как раз ситуация наша, когда мы ищем где-то там что-то очень далеко за горизонтом, а в действительности этот родник находится в нашем сердце. Далее здесь говорится о том, что эти глаза любви видит особенную форму. Ям Шьяма Сундарам Ачинтья Гунасварупам. Шьяма Сундара Ачинтья Гунасварупам. Шьяма Сундара обозначает красавец темного цвета. Ачинтья обозначает непостижимый гуна качества. Сварупа — это значит его личная форма. Итак, его темный цвет, Шьяма, это не черный цвет этого мира. Иногда люди говорят, такие знатоки: а вы знаете, как Кришна переводится? Черный. Ваш бог. Черный бог, источник тьмы. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Джьоти шама пита джьоти». Я есть источник света во всех светящихся объектах. 13 глава, 18 стих. То есть суть в том, что хотя он по цвету темный, при этом он является источником света. И это ачинти, это непостижимо. Примеры, которые приводятся в шастрах, это темное грозовое облако, но за ним находится серебристая луна. И когда луна или солнце находятся за облаком, то облако, которое само по себе темное и поглощает свет, оно пропускает его. И понимаете, это получается, что такое, с одной стороны, темное, но с другой стороны, с такой серебристой каемочкой, и через эту тьму какие-то такие вот непонятные мистические лучи просвечивают. Вот это цвет Кришны. Нечто темное, но из этой тьмы свет. Вот это совершенно непостижимая вещь. Как Кришна темный, одновременно, и при этом источник света во всех светящихся объектах. Это ачинтья. И в одном из комментариев к 11-й песне Шримад-Бхагаватам Хридаянанда Госвами говорит, что цвет Кришны в материальной палитре его не существует. То есть мы берем какие-то там краски, пытаемся изобразить, но он говорит, это не есть настоящий цвет Кришны. Когда вы увидите Кришну, вы поймете, что никакая краска этого мира отразить его не может. Это все элементы условности, какие-то вот то, что мы берем и пишем Кришну. Это так примерно напоминает. Кришна проявляется через это, конечно же, он проявляется. Он приходит, потому что наши условия здесь несовершенны. Так как огонь всегда сопровождается дымом, так всякое действие сопровождается недостатком. Мы пытаемся максимально приблизиться к реальности, но сама реальность трансцендентна. Хотя Кришна может действовать через картину, через изображение. Для него нет никаких проблем. Но настоящий этот цвет Шьяма не имеет аналога в этом материальном мире, потому что у нас здесь темный, значит темный, а светлый, значит светлый. И светлый с темным никак у нас не сочетается. Это не может быть одновременным. Поэтому вот это понимание полное его формы может быть только тогда, когда у человека открывается по-настоящему духовное видение. Текст 39. Рама димурти шукалани ямена тиштхам нана аватара макарот буванешу кинту Кришна своям самабават парамапуманьо Говиндамади Пурушам Тамахам Баджами. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который проявил себя в этом мире в своей изначальной форме Кришны, а также в различных подчиненных частях, аватарах, таких как Рама, Нарисимха и Вараха. Итак, в этом тексте, в 39-м, утверждается одна важная истина, что форма Кришны является изначальной. Мы знаем, что существует огромное количество форм, огромное количество аватар, но форма Кришны является изначальной. Кришна сту Бхагаван Своям. Это главный стих Шримад Бхагаватам. Эти чам шакала пумса Кришна сту Бхагаван Своям. Индари вьякулам локам мрдаянти юге юге. Все это в третьей главе первой песни перечисляются различные формы, аватары, его по счету, какие приходили, зачем, когда. И заканчивается это описание этим словом, что все эти амши, эти чамши, калапумса, являются либо его полными частями, либо частями частей, но Кришна есть Бхагаван Своям, сам Бхагаван, источник всех этих аватар. И хотя кажется, что Кришна маленький, они могут быть большие, та же самая мать аватара, она была длиной, по-моему, 8 йоджан, то есть очень большая рыба, очень большая рыба, она спасала Чакшу Шаману, спасала Веды во время Вселенского потопа. Или этот вепрь Вараха, который занял собой пол вселенной, когда он сражался с Хираньякшей. Гигантские формы. Нарисимха такой страшный был. И источником всех этих форм является Кришна. То есть вот в этом стихе это утверждается. Кришна своям самабхават парамам пуман. Кришна своям сам. Сам Бхават, Параман Пуман, высшая личность, а все остальные формы являются уже его проявлением. Это его различные лила-аватары, одевая разные костюмы, по-разному как-то они выглядят. Точно так же, Кришна, нужно нырять в материальный мир на дно океана Гарбадака, хорошо, будет форма Варахи. Нужно сражаться, убивать демонов, примем форму Нарисимхи. Нужно спасать Ману и Веды от потопа, примем форму рыбы. Нужно выступить в качестве такого островка для полубогов и демонов, примем форму черепахи, всплывает он со дна этого молочного океана. То есть, что требует лила, чего требует игра, такую форму Кришна принимает. Но когда нужно обмениваться любовью, он выступает в своей изначальной форме Кришны. Это самая лучшая, наилучшая форма для вот этих вот романтических любовных игр. И поскольку это самая суть вообще жизни, любовь, то эта форма Кришны как раз и является идеальной для вот такого вот обмена, для таких взаимоотношений. Все остальное – это уже деяние этого мира. Нужен материальный мир, примем форму большого Вишну, Магавишну, в котором много-много-много вселенных будет, большая пассивная компания, материальные миры мы будем делать. Конечно, нужен большой Вишну. Но этот большой Вишну исходит из Кришны. Как? Ачинтья. Это невозможно понять. Но здесь говорится именно об этом. Дальше еще там будет один стих, который тоже утверждает первостепенную важность, первенство именно самого Кришны. Текст 40-й. Яся прабха прабавато джагаданда коти, коти швашеше васудхади випхути бхиннам, тад брахманишкалам анантамашеша бутам, говиндамади пурушам тамахам баджами. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, чье сияние является источником неделимого брахмана, о котором говорят Упанишады. Но даже безличный всепроникающий свет брахмана стоит выше, чем все бесконечные богатства и слава материальных миров. Он проявляется как единая, вечная и беспредельная истина. Итак, Говинда, Кришна, является источником брахмана, источником этого света, который окружает материальный мир и Голоку своим сиянием. Мир духовный, где планеты Кришны, мир материальный. И между ними вот эта вот разделительная полоса. То есть брахман – это такая своего рода линза или нейтральная полоса. И мы знаем, что когда какой-то предмет мы ставим перед линзой, то с другой стороны отражается в перевернутом виде. И точно так же есть духовная реальность, где Бог выше всех, все остальные слуги. И через эту линзу брахмана в материальном мире Бог переворачивается в преломляется в перевернутом виде. Он здесь ниже всех, все остальные выше. И даже если люди религиозны, они используют Бога в угоду себе, чтобы Он нам дал. Главное, для чего нужно поклоняться Богу, чтобы Он нам дал. Дай нам хлеб насущный, дай то, дай сё, дай, 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 дай. Это философия такого потребителя. Даже религиозные люди. А нерелигиозные люди, не говорите ничего, Бог никакого места в их жизни не занимает. И вот этот вот переворот происходит именно благодаря тому, что между духовным миром и материальным миром существует эта линза. Почему все представления переворачиваются, искажаются. Итак, Кришна Говинда есть источник этого Брахмана. И Брахман – это внешняя оболочка духовного мира, это внешняя оболочка материального мира. Он выполняет интересные функции. Хотя преданным как таковым, Брахман как таковый вообще не интересен, но мы должны знать также его функцию. У Кришны нет ничего бесполезного, все имеет какой-то смысл. Для чего же существует Брахман? С одной стороны, он существует для того, чтобы скрывать Кришну от глаз неверующих людей. Если вы из полной тьмы высунули нос в Брахман, свет вообще яркий, ничего не видно. О, абсолютная истина, и все, обратно засунули, да, потому что очень ярко. Итак, с одной стороны, свет помогает видеть, но когда свет слишком сильный, он мешает видеть, так? Иногда какая-нибудь свечечка, спичечка, фонарик нам осветил путь во тьме, а если свет слишком яркий, то он ослепляет нас. Итак, Брахман, с одной стороны, просветляет, с другой стороны, ослепляет. Если у человека нет правильного отношения. И он скрывает Кришну от людей, у которых нет преданности. С другой стороны, Брахман является высшей и абсолютно истиной для обитателей этого материального мира. Самые умные люди, которые не являются бхактами, а развивают интеллект, например, философы, деятели науки какие-то, которые копаются очень глубоко в материи, во всех этих законах, в лучшем случае это имперсоналисты. Для них Брахман – это абсолютно истина. Поэтому они говорят о просветлении, об озарении, во всех этих вещах. И в разных этих самых традициях очень часто все сводится к чему-то такому, вот, знаете, ослепительному, ясному, яркому, и все. Вот это какая-то истина. Меня посетило озарение, меня посетило просветление. Поэтому Брахман – это хорошо, с одной стороны, это то, что позволяет людям достичь какого-то просветления, знания, радости, света. Желаю вам света, они говорят. То есть свет Брахман, Брахмананда люди желают, с одной стороны. С другой стороны, он очень так аккуратно, ненавязчиво скрывает самого Кришну. Вроде бы это истина абсолютная, но еще не в высшем аспекте. Вот. И для того, чтобы постичь Кришну, необходимо за этим светом кое-кого разглядеть. И поэтому в Ишапанишад молящийся, преданный, говорит: «Хиранмаяна патрина, пожалуйста, убери вот это вот ослепительное сияние и открой мне свой лик, потому что за этим ярким светом я не могу увидеть тебя». С одной стороны, считается, что Упанишады – это литература такая изрядно приправленная имперсонализмом. Там очень много говорится о Брахмане, о безличном. Но Ишапанишад, то есть практически главное, Иша обозначает главное, повелитель всех Упанишад. Раньше в таком древнем переводе, в самопальном, его называли жемчужину Упанишад, Ишапанишад. И он говорит: убери это сияние, потому что за ним есть кое-что, за этим сиянием. И покажи мне свой лик, своему сатья-дхармая дриштае, покажи себя своему чистому преданному. То есть он не стесняется сказать, что я чистый преданный, поэтому покажи мне себя. То есть он требует, чтобы эта завеса Брахмана была убрана. И весь этот мир делится, все общее бытие делится на четыре четверти, на три четверти духовное бытие и одна четверть материальное бытие. Материальное бытие – это вот темное такое облачко, и в этой тьме живут живые существа в этих разных материальных вселенных. Три четверти – это духовный свет, духовное небо, Голока, Вайкунтхи и так далее. То есть такова изначальная пропорция – три четверти духовного и одна четверть материального. И эта пропорция очень практичная и хороша. Если мы научимся так жить, чтобы все наши материальные проблемы не занимали в нашем сознании больше одной четверти, то это будет как раз верная пропорция. Три четверти нашего сознания – духовное бытие, и одна четверть. Ну, никуда же не денешься, правильно? Тело, заботы, там, какие-то дела, материальная жизнь. Никто не против. Но одна четверть. Одну четверть мы отдаем, как вот Кришна одну четверть отдал материи. Копошитесь там, что хотите, хоть на голове ходите в этом материальном мире, я не против, Кришна говорит. Одну четверть вам даю. Но три четверти извольте для нормальных живых существ, там духовный мир. Вот если мы в такой пропорции научимся жить, то это будет наша великая победа. Когда мы отдадим одну четверть своего этого хард-диска, сознания, жесткого диска, вот, всем этим, пускай они там суетятся, всегда они будут, пока мы в теле, все время что-то такое будет происходить. Но три четверти сознания должны быть заняты Кришной. Если мы добились вот такого состояния, то это и есть наша победа. Итак, Брахман. хотя он вроде бы безличный, известно, что он стоит выше, чем все бесконечные богатства и слава материальных миров. Почему? Потому что он вечный. В этом материальном мире, какие бы ни были проявления, какие бы ни были удивительные произведения искусства, кто-то там собирает какой-то, не знаю, антиквариат, картины, там что-то еще, там кто-то колупается, копается, какие-то проявления древности. Но все это рассыпется под воздействием времени, и поэтому все это не обладает какой-то по-настоящему ценностью. Но Брахман стоит выше, чем все бесконечные богатства материальных миров, потому что он обладает природой вечностью. И он проявляется как единая, вечная и беспредельная истина. Но еще не высший аспект этой истины. Дальше читаем текст 41-й. Майя хиясья джагананда шатани суте трайгу нята двишая веда витая мана саттва ламба саттва валамби парасаттвам вишудха саттвам говиндамади пурушам тамахам баджами. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, абсолютному принципу всего существования. Он высшее существо, поддерживающее жизнь всех остальных. Его внешняя энергия, майя, состоит из трех мирских качеств: благости, страсти и невежества, и распространяет ведическое знание об этом материальном мире. Итак, интересно то, что его здесь называют несколькими терминами саттва-ламби. Саттва-ламби обозначает поддерживающееся существование. Далее парасаттвам называют его высшее существо, и вишудха-саттвам — абсолютный принцип поддержания. Потому что Кришна поддерживает все миры, и духовный мир, и материальный мир при помощи саттвы. Саттва, мы знаем, сродни русскому слову «свет», саттва, свет. И саттва – это как раз и есть энергия вечности, поддержания. И чем больше саттвы, тем надежнее существование. Даже этот материальный мир. Первая эпоха творения называется Сатья-юга, и она наиболее продолжительная. Почему? Потому что в ней больше всего саттвы. В ней больше всего живут люди, в эту эпоху практически нет конфликтов, у всех есть знания, гармония, чистота, признаки саттвы. Признаки саттвы – это знание и счастье. И, кстати, югу все обладают этим. Почему? Такова энергия благости. По мере того, как благость убывает, уменьшается продолжительность эпохи, третья юга уже на четверть короче, и жизнь на четверть короче, и качество жизни на четверть меньше, следующая эпоха еще на четверть саттва уменьшается, и жизнь уменьшается на четверть, соответственно, потом Кали-юга и так далее. И к концу Кали-юги, когда саттва практически полностью сводится на нет, происходит завершение цикла. Ух, разрушение мира. Приходит Калки Аватар, говорить с этими людьми уже совершенно невозможно, поэтому разговор только один. Мечом он все это просто-напросто уничтожает. И опять дает энергию саттвы. Раз, опять новая саттва-юга наступила, но живые существа опять ее портят. Опять, ну как сказать, они портят, но также это, как я говорил, этот самый закон, закон времени, что от саттвы через страсть к невежеству все идет, и так все заканчивается. Благодаря уничтожению, уменьшению саттвы существует цикличность материального существования. Но в духовном мире саттва называется вишудха. То есть она не имеет примеси ни страсти, ни невежества. И поэтому, раз там нет ни страсти, ни невежества в духовном мире, там нет творения, которое связано со страстью, и там нет уничтожения, которое связано с невежеством. Там есть что? Только вечное существование. Это есть чистая саттва, духовный мир. Поэтому в духовном мире нет никаких изменений, никаких разрушений, никаких творений, ничего. Он абсолютно полон, пурна. Материальный мир, потому что здесь к саттве примешивается и страсть, и невежество, проходит через три фазы. Творение, поддержание, уничтожение, творение, поддержание, уничтожение. И чем больше благости, тем больше стабильности. Люди говорят о какой-то стабильности в обществе, о том, о сём, что нужно наконец утвердиться там, в чём-то, но они не понимают этого простого закона, что стабильность и постоянство возникают только там, где есть гуна благости. А гуна благости невозможно без духовного знания. Здесь дальше говорится, что его материальная энергия майя, трайгунья тадвишая веда витая мана, она описывает знания в трех гунах майя и распространяет ведическое знание об этом материальном мире. И веды связаны с тремя гунами, то есть они предназначены для людей в разных категориях. Есть пураны для людей в невежестве, в страсти и в благости, но все они ставят своей целью уменьшить вот эту вот долю невежества и страсти и увеличить долю благости. В этом состоит ведическая культура. То есть ведическая культура – это культура гуны благости, которая ставит людей на эту благостную платформу. А вайшнавская культура или преданное служение – это культура трансцендентная. которая от благости отталкивается и идет дальше, выше в трансцендентное состояние. Вот поэтому настоящий вайшнав – это тот, кто в материальном мире живет по стандарту благости и с этого стандарта благости практикует трансцендентную жизнь, духовную жизнь. То есть это человек, у которого есть подспорье ведической культуры, благостной культуры. И на подспорье ведической культуры, благостной, он строит трансцендентные отношения с Кришной. Если вот это вот, хотя мы говорим, что ведическая культура для нас как таковая не очень-то важна, ну почему она все с гунами связана? Кришна тоже сказал Арджуне, трайгунья нишая веда, ниш трайгунья баварджуна. Он говорит, эти веды связаны с тремя гунами, забудь про эти гуны. Можно забыть, когда трансцендентен. Тогда нет проблем забыть. Если мы трансцендентные личности, давайте забудем про эти гуны, про эти веды. Но пока мы не стали трансцендентными личностями, рановато забывать об этих вещах. Потому что если человек совершает какую-то ошибку в духовной жизни и падает, если он имеет ведическое подспорье, он падает не ниже гуны благости. Несложно опять подняться. Но если он не имеет ведического подспорья, куда он упадет? В невежество и страсть. Это болото, из которого очень трудно встать, понимаете? Очень трудно встать. Поэтому ведическая культура и вайшнавская культура, я говорил некоторые назад, они взаимодополняются. Это не одно и то же. Мы не изучаем веды как таковые, мы не читаем Ригведу и прочие такие вещи, потому что это не так существенно с философской точки зрения. Но культура сама по себе ведическая такова, что все чистые, все благостны. Чтобы совершить любой ритуал, даже из кармаканды, человек должен совершить омовение, поставить там ту или иную какую-то тилаку в зависимости от его традиции и концепции. Он должен настроиться очень торжественно, зная, что через ритуал он будет контактировать с сакральным миром, с тайным миром, из которого к нему придет какое-то благословение. Он в этот мир подносит свою жертву, и из этого мира к нему приходит какой-то ответ. То есть сам этот вот ритуал, вот эти мантры, молитвы, вся эта атмосфера, окружающая ритуал, она всегда очень торжественно требует чистоты, знания, какой-то концентрации, всех этих. То есть, одним словом, она требует благости. Это ведическая культура. И когда человек живет даже по принципам кармаканды, совершая все эти ритуалы, он привыкает к этому режиму благости. И потом ему стать вайшнавом уже не так сложно в действительности. Но если нету этой благости, нет опоры, тогда, ну, пожалуй, только какая-то великая милость может спасти его, что не имея гуны благости, сразу он получает трансцендентное, и все его бытие материально разлетается на куски, он становится чистым вайшнавом. Но это довольно-таки редкий случай. Большинство людей постепенно двигается по гунам. И мы знаем, конечно, что нам нет необходимости отдельно проходить все эти пути кармы, гьяны. Карма, как правило, связана со страстью. Гьяна, как правило, связана с благостью, бхакти связана с трансцендентным. Так обычно все это. Ниже этого нас ничего не интересует, тамагуна нас не интересует, потому что йога начинается, по меньшей мере, с гуны страсти. Карма-йога – это гуна страсти. Так, Кришна, половина тебе, половина себе. Это минимальная квалификация, минимальная, не ниже страсти. Потом постепенно, когда человек приходит в благость, гьяна, он говорит, да что тут, в общем-то, все необходимо отдавать Богу. Вот. Но это пока его понимание. А когда к этому пониманию еще чувство примешивается, да, эта гьяна превращается уже в бхакти, в преданное служение. Вот. Но мы можем принять преданное служение прямо сейчас, независимо от того, какой мы гуни. Потому что если мы сейчас какой-нибудь тест по гунам сдадим, нам станет плохо, когда мы выясним, в какой гуне мы находимся. И тогда возникает вопрос, ну что тогда, мне не принимать преданное служение, подожду, пока моя гуна возрастет. В кали-югу она сама не возрастет. Если бы мы жили в ведическом обществе, которое поддерживает гуну благости, тогда можно надеяться, что возрастет. А когда мы живем в другом обществе, которое другие гуны культивируют, чего она возрастет? Поэтому мы принимаем сразу преданное служение, какие бы мы ни были там заморашки, замухрышки, не имеет значения. Мы принимаем преданное служение, и да, и Капила Дев написал про нас, что мы принимаем сразу трансцендентный процесс, но мы немножко оскверняем процесс своими примесями. И он написал преданного, который занимается трансцендентным преданным служением, но сам он еще не в трансцендентном состоянии. Что такое преданный в невежестве? Преданный в невежестве, который занимается служением Господу, считает себя самым лучшим преданным, он очень важная персона, он лучше всех все знает, он очень гордый, он впадает в гнев легко и так далее, он всем указывает, что нужно делать. Вот, то есть он гордый, он грубоватый, он легко теряет контроль над чувствами, он считает себя лучше всех. Это человек, который занимается трансцендентной деятельностью, но сам он пока как новичок еще находится в невежестве. Кто такой преданный в страсти? Преданный в страсти человек, который занимается трансцендентной деятельностью, но что он туда приносит? Он туда приносит свои корыстные мотивы, свои амбиции, а он старается все делать правильно, выглядит вообще как настоящий чистюля, идеальный прямо,
Но в голове у него своя бухгалтерия, свои расчеты, просчеты, так, это я делаю так, ага, получу то, это, возможно, первая инициация, вторая, так, съездить в хаму, пройти то, все, угу. Все, все, все лычки получить в преданном служении, везде побывать, везде отметиться. Я был там, я преданный, понимаете, я говорю, и все вокруг меня смотрят мне в рот, а я объясняюсь, я был там, я был здесь, я видел это, я с тем Махараджем разговаривал, с этим, вот моя фотография, видите, с этим. То есть это трансцендентное преданное служение, но в него человек приносит свою гуну страсти. Прославиться хочется, насладиться в преданном служении, положение занять, еще что-то такое. Может быть, Кришна что-нибудь там подбросит благодаря моему благочестию. Это элементы страсти в преданном служении. Преданный в благости занимается трансцендентным преданным служением, но что он приносит из своей благости? Он приносит желание покоя, дисциплины, не тревожьте меня, я исполнил свои обязанности, теперь у меня время для чтения. То, что там нужно спасти, еще кого-нибудь что-нибудь сделать, спасти мир, мир подождет, нужно спасать меня, себя и так далее. То есть, в принципе, это лучший вариант для начала, но в нем есть свое осквернение. Это люди, которые, в общем-то, больше озабочены самоспасением. И когда человек становится трансцендентным преданным, ну тогда я не могу его характеризовать, потому что сам таковым не являюсь. Вот, но это человек, который делает то, что необходимо, с желанием удовлетворить Кришну без условий. Он не ставит условий. Все остальные уровни преданных ставят определенные условия. И поэтому их преданное служение обусловленное называется. Потому что они ставят определенные условия. Мы будем служить Кришне на определенных условиях. А тот, кто не ставит Кришне никаких условий, говорит, Кришна, просто я твой, что хочешь, то и делай со мной, как надо, так используй. У него преданное служение не обусловленное. Итак, майя, материальная энергия, распространяет ведическое знание о материальном мире. Потому что ведическое знание составляет как бы основу, концепцию, у человека должно быть правильное представление. И когда человек следует простому ведическому ритуалу, он поднимается до гуны благости, и теперь повышается его шанс стать вайшнавом, то есть трансцендентной личностью, как Вишну. Итак, это был текст 42-й. Ананда чинмая расатматая манасу ях пранинам пратипалан смаратаму петья лила итена бхуванани джаята джасрам говиндамади пурушам тамахам баджами. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, чья слава навечно затмила материальный мир триумфом его игр. Он отражается в умах медитирующих душ, как трансцендентная личность, вечно наслаждающаяся блаженством духовного вкуса. Итак, здесь говорится о том, что слава игр Кришны навеки затмила весь материальный мир. Его игры удивительные, поразительные. И эти игры отражаются в умах медитирующих душ. То есть ум, как элемент, как инструмент, должен выполнять функцию отражения. Как в первом стихе Шикшаштаки ум? Чето дарпана марджана. Практика преданного служения или воспевания святого имени, что она делает? Очищает зеркало ума. Чето означает ум, дарпана обозначает зеркало, марджанам обозначает очищает. Итак, практика воспевания, что делает? Чето дарпана марджана. Очищает ум, зеркало ума, точнее. Почему это важно? Потому что в этом стихе мы видим, у ума, как у зеркала, задача отражать Кришну. Сейчас наш ум, как зеркало, покрытое пылью, отражает в основном, мы даже не можем понять, что он отражает. То есть наш ум это просто по большому счету большая свалка. Вот. И иногда что-то мы из нее там достаем, из этой свалки, так, неплохая вещь, это еще пригодится, то, все. То есть все какие-то накопленные впечатления, ощущения, вот наш ум. Это не есть сейчас то самое зеркало, которое может отражать Кришну. Фактически ум должен быть проводником, он проводником должен быть Кришны. Но сейчас он выступает чем? Изолятором. Между проводником и изолятором большая разница. Проводник проводит, а изолятор наоборот не пропускает. И мы повторяем мантру Харе Кришна, но что происходит в уме? Зоопарк происходит. То есть изоляция какая-то. Кришна должен войти, но он не входит. Почему? Потому что в уме непонятно что. Ум не подготовлен для восприятия Кришны. Он не подготовлен для этого отражения. Если на поверхности, ровно поверхности воды под отражение, оно отражается, как оно есть. Но если рябь по воде, какое может быть отражение, искаженное? Точно так же, когда ум возбужден, читта-вритти. Читта-вритти, читта-ум. Вритти это обозначает эти вот постоянные такие вибрации по уму. Хочу, 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 неплохо было бы, если бы, а вот если это. читта-вритти, то есть в уме постоянный импульс, постоянное возбуждение. И поэтому поверхность ума все время в таком состоянии ряби находится. Что же может отразиться там? То есть ум наш не очень подготовлен для отражения Кришны. И поэтому здесь говорится, что он отражается в умах медитирующих йогов или садху, личностей, которые успокоили свой ум. Поэтому, как правило, в идеале эти личности либо прекращали всякие мирские отношения, уходили куда-то в уединение, и там они свой ум успокаивали, и теперь в этом уме при помощи процесса, мантр, начинал отражаться Кришна. Но мы не можем, не то время, не та квалификация, поэтому сейчас нам дается другой несколько процесс трансформации и очищения ума. То есть мы не занимаемся просто успокоением ума, мы занимаемся очищением ума, потому что наша миссия, деятельность активна, мы не можем никуда уйти. И Кришна отражается несколько по-другому. Он отражается в форме деятельности. Обычно деятельность мешает медитации, но мы превращаем саму деятельность в медитацию. То есть наше служение таково, что мы должны многими разными процессами заниматься для Кришны. И когда через эту практику процесса мы совершаем деятельность какую-то, то сама деятельность, связанная с Кришной, теперь вроде бы возбуждает наш ум. Мы не сидим, не медитируем, но удивительно, Кришна появляется в нашем уме. Даже несмотря на то, что мы занимаемся какими-то разными делами. Мы просто-напросто берем дела, связанные с Кришной. Потому что преданное служение бхакти включает в себя элементы кармы, деятельности. Оно включает в себя элементы гьяны, знания. Включает в себя элементы дхьяны, медитации. И все это замешано на бхакти, на преданном служении. То есть весь аспект и деятельность, и знания, и медитация. И все это на основе преданного служения. То есть мы не занимаемся успокоением ума специально. Но мы занимаемся деятельностью, изучаем знания, пытаемся как-то медитировать. И в конце концов, несмотря на то, что у меня много разных каких-то дел, появляется медитация на Кришну, что довольно-таки необычно, потому что обычно для медитации нужно, чтобы было полностью все успокоено. И для в процессе этой медитации, когда человек повторяет мантру, проступает духовный вкус, и вот эти игры, в которых он купается, Кришна, постоянно, это как раз и есть цель. Нам интересен Бог не сам по себе, не как какой-то предмет старины. Нам интересно найти Бога, как, знаете, какой-нибудь антиквариат. Вот мы нашли Бога, откопали. А с Богом отношения. И самые возвышенные отношения, какие могут быть, это отношения довольно странные, которые в этом мире не поощряются. Многие люди, даже религиозные, ополчились на Кришну за то, что он такой аморальный. За то, что якобы он в каких-то разных незаконных отношениях состоит с другими личностями. Им непонятны все эти вещи, что Бог, они говорят, в Боге нет зла, в Боге нет порока, в Боге нет вот этого вот чего-то аморального. А почитаешь про вашего Кришну, и все понятно. То есть ему можно пришить сразу целую кучу статей вообще, на самом деле, с точки зрения морали материального мира. Но великие святые объясняют, что эти игры Кришны полностью чисты. Почему они чисты? Во-первых, они чисты потому, что первый аргумент, интересный Дживу Госвами, это то, что великих личностей ничто не оскверняет. Великим личностям можно все, их ничто не оскверняет. И он приводит пример, ну, конечно, не люди имеются в виду, а настоящие великие личности. Он приводит пример Солнца. Солнце может коснуться даже испражнений, но оно не осквернится. Оно, наоборот, испражнение заставит отливать золото. Навозная куча будет золотом отливать, а само солнце этим испражнением не осквернится. Если я слегка задел, значит, мне уже пора идти мыться. Но солнце – это великая личность. И поэтому даже оно касается нечистого, его это не касается. Оно может испарить всякую там зловонную лужу, но сама эта лужа на него не подействует. Итак, великим личностям можно все. И Кришна – величайшая личность, поэтому ему можно все. Для него не существует вообще ни морали, ни аморали, вообще ничего. Великая личность все очищает, и ничто не может ее осквернить, потому что потенциал таков, что она все очищает своей силой. Его сила превосходит все остальные формы осквернения. Вторая причина, Джива Госвами объясняет, почему игры Кришны не могут быть аморальными, это то, что он вступает в них не по своему желанию, а по желанию других живых существ. Это они хотят. Это эти гопи Вриндаваны хотят, чтобы Кришна танцевал с ними, несмотря на то, что они чьи-то там жены. Это они хотят. И поэтому Кришна просто исполняет их желание. У него всегда есть объяснение. Я не виноват, это меня позвали. Это они этого хотели. Это они этого хотели. Поэтому я пришел, все. Кришна сам по себе атмарама, полностью самоудовлетворенная личность, нет никаких проблем. Но поскольку другие хотят видеть его в качестве своего возлюбленного, он приходит. Это вторая причина. Третья причина состоит в том, что Кришна никогда в жизни не касался материальных тел гопи. Материальные тела он оставил их мужьям. А сам он танцевал с гопи в духовных формах. Поэтому полная справедливость. Мужья – материальные тела, Кришна – духовные тела. Они в духовных телах пошли, если не танцевали, опять же, никаких нарушений морали не существует. Следующая причина – это то, что эти игры, когда мы слушаем о них, действительно очищают человека. Если бы это что-то было такое аморальное и материальное, то это бы не очищало сознание человека. Но такой строгий саньяси, как Господь Чайтанья, который за малейшую ошибку, просчет изгнал из своего окружения Чхоту Харидаса, другого саньяси, там никакого нарушения это не было, несмотря на это, то, что он был такой строгий саньяси, он считал это своим любимым занятием. Слушайте, о вот этих вот играх Кришны, вот эти вот романтические, любовные игры в духовном мире. Поэтому из этих всех аргументов можно понять, что эти игры не являются материальными никаким местом, и поэтому принципы материальной морали никак не применимы к этому духовному миру. И наша высшая задача как раз вступить в эти отношения, которые в материальном мире считаются запретными, аморальными, называются паракия-раса. Паракия-раса – это, так сказать, вот незаконные отношения, но они являются наиболее сладостными по стандарту духовного мира. Это запретная любовь. Запретная любовь, запретный плод, особенно сладок. И в этом самая изюминка духовных отношений. Но для этого нужно, конечно, дозреть. И последний стих на сегодня мы прочитаем, 43-й. Голоканамни ниджадхамни тале чатасья деви махеша харидхама сутешу тешу тете прабхава ничая вихиташчаена говиндама дипурушам тамахам баджами. Низший слой существования – это Девидхама, материальный мир. Выше расположена Махештхама, обитель Шивы. Еще выше находится Харидхама, обитель Вишну. И выше всего простирается собственная обитель Кришны – Голока. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, который наделил властителей этих низших сфер возможностью править ими. То есть здесь разные уровни бытия и разные уровни власти, иерархия описана. Низший слой Девидхама, материальный мир, потом идет выше Девидхамы, там кто командует? Дурга Деви, Кали. Выше ее стоит ее муж, это Господь Шива. И поэтому вот это вот Шива, ее называют двумя терминами. Это очень необычное место, обитель Господа Шивы. Она состоит из двух аспектов. Один аспект – это полная тьмы, называется Махакалалока. А с другой стороны, это Садашивалока, наоборот, полная ослепительного света. Вот, потому что Шиве поклоняются разные личности. Те, кто всякие духи, призраки и так далее, которые почитают Господа Шиву, всякие разные такие тамагунщики, они живут в этой темной стороне Шивалоки, которая называется Махакалалока. А те личности, которые понимают, что Шива – это фактически сам Вишну, Бхагаван, ищет у него освобождение, ищет освобождение, они живут в светлой стороне этой Махакалалоки, которая называется Садашивалока. Там изначальная форма Шивы – это одна из форм Вишну, так называется на самом деле. Итак, низшее слой существования – это Девидхама, обитель Дурги. Выше ее муж стоит, Господь Шива, на границе материального мира, между мирами, между материальным и духовным. И выше стоит Харидхама, обитель Господа Вишну, и еще выше стоит Голока, то есть обитель, где находится Кришна. Вопрос иерархии волнует многих людей, на самом деле. Я недавно разговаривал с одним человеком, довольно просвещенным, интересным. Вот, он немножко в другой традиции находится, вот, его интересует иерархия. Иерархия владык, которые командуют землей, вот, его там интересуют все эти разные аватары. Что вот он такая концепция по их теории, что значит Кришна это один из владык таких вселенских, который заведует индийским субконтинентом, он там свое учение распространяет. Другая сфера, скажем, там Мухаммед командует другой частью, Ближним Востоком. Христос, скажем, ему там выделено что-то еще и так далее. И вот очень интересуется вся иерархия. Вот иерархия владык, сейчас в эту эпоху владыки действуют так, так. Я говорю, очень много путаниц, очень много всего непонятного, но когда читаешь Брахма-самхиту, все выясняется очень просто. Вот материальный мир, здесь Дурга-деви командует, мать мира, пожалуйста. Дальше ее муж Шива, властитель освобождения. Дальше идет Господь Вишну и уже непосредственно Кришна. Вот и все. И здесь интересно сказано, что я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, который наделил властителей этих низших сфер возможность управлять ими. То есть вся власть во всех этих сферах, и в сфере материи, и в сфере, уже где живет Шива, и Новой Кундхалоки, вся эта власть, эти полномочия даны Кришне. То есть он наделяет их возможностью. Нет этой глупой выбранной системы. Мы выбираем такого-то, ты будешь нашим хозяином. То есть идеальная система — это система назначения, а не выборов. Назначение. Когда выбирают наиболее квалифицированные, не выбирают, а вышестоящий назначает наиболее квалифицированный и говорит, ты будешь. То есть квалифицированный, один квалифицирован, видит другого квалифицированного. А когда избиратели не квалифицированы, они выбирают такого же неквалифицированного. То есть или система назначения, когда один уже умудренный опытом квалифицированный назначает других квалифицированных, или когда куча неквалифицированных выбирает такого же неквалифицированного. То есть это принципиально разные системы. Так вот, он высший властитель, вершина всей этой пирамиды, и вся власть исходит от него, вся власть, не говорится, нет власти ни от Бога. И поэтому высшая форма поклонения — это поклонение ему, поскольку он стоит у вершины всей этой власти. Власть идет не снизу, а власть идет наоборот сверху. Мы можем думать, сначала у нас здесь мэр города, потом губернатор, потом президент, потом то, потом все. Нет, сначала Бог, потом уже пошли все эти остальные величины, вплоть до последней какой-то мельчайшей сошки, которая командует здесь 3 квадратными метрами какими-то. Вот. Такова структура власти. И Вишну и Кришна с точки зрения потенциала, могущества равны между собой, но Кришна выше с точки зрения расы, с точки зрения отношений. То есть Кришна, возможно, наиболее сладостные взаимоотношения, которые с Вишну невозможно, потому что Вишну могущественная форма, и мы говорили, что эта форма могущества заставляет чувство любви немножко сжиматься, склониться перед ним хочется. А перед Кришной не очень-то хочется склониться, перед ним, с ним такие более простые фамильярные отношения. Итак, на этом мы закончим. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Аспект Кришна — Бог, или Кришна Синагин Бхагаван? Что когда говорится о Кришне, то имеется в виду стал в себе экспансии, духовными, материальными, то все, что существует, это есть уже Кришна в самом лице, когда говорится. И здесь как бы Кришна без энергии так существует.
Он не существует. Но, да, но иногда люди говорят, что богов много, и они правы. То есть деваты, повелители, их много. Такой девата, такой девата, такой девата. И, в принципе, они говорят, Кришна тоже Бог. Кришна тоже Бог. Это правильное понимание. Но более высокое понимание, что Кришна — это не просто Бог, а абсолютная истина. И это понимание подразумевает, что именно из Него исходит вся энергия. Поэтому от понимания Кришна Бог или один из богов, которых много, все чем-то повелевают, все чем-то. Но он, допустим, говорим, самый высокий, который выше всех. Но этого мало. Мы должны понимать, что абсолютная истина — это не просто какая-то личность, а это личность с энергиями, которая при помощи энергии всякие разные вопросы решает. То есть чисто философски это разделение иногда существует для такого более тонкого понимания.
Когда есть пустик читание Чайтанты, который говорит, что самореализованная личность, она видит образ духовной личности везде, куда бы ни смотрела. Мы видим также и все, что окружает, энергии, и видим также везде образ духовной личности. И в другом месте я это читал же, это же стих читаем, но там объясняется в комментарии, что видит как энергию Господа. То есть первый раз как бы утверждается то, что видит образ Господа символизованный, тоже философское понимание. Или видит энергию, понимает, что это энергия из Господа, или видит образ Господа.
Вот это как раз то, о чем я говорил. Понимаете, если человек имеет любовь, Приманджина, тогда он может видеть образ Господа. А если у него, он в сатвагу не имеет знания, но не имеет еще любви, скорее всего, он увидит Бога как энергию, как проявление какое-то в этом различии.
Вот, у меня вопрос немножко по следующим стихам.
Там. По следующим? Да. Не рано ли?
Просто меня мучает.
Мучает, чтобы он не замучил за неделю, ну давай.
Этот стих, который описывает, как Кришна себя проявляет через солнце, как он говорится, то есть она движется по колесу времени. Вот. И говорится, что солнце является источником жизненной энергии, творения. Оно является источником праны, вот этот вот свет, знание, все, энергии. Вот. И таким образом оно наполняет энергией все живые существа. В то же время мы знаем, что, допустим, наше тело и вообще все творение поддерживается энергией параматмы. Каким образом они взаимосвязаны?
Что-то такое уроки, как говорится, он...
Солнце является одним из проявлений параматмы. Параматма — это Вишну, Солнце — это уже один из аспектов материального творения. Но там находится на Солнце особенная форма Вишну, которая называется Сурья Нараяна, благодаря присутствию которого Солнце, вся эта энергия распространяется. То есть связь какая? Связь как источник и часть, как начальник и подчиненный, такая связь. То есть Кришна — изначальный источник, а Солнце выступает в качестве промежуточного источника на определенном этапе. Thank you.